Их оболгали великая литература и великий кинематограф.
Потомки ненавидят их и смеются над ними.
Кто они, знаменитые и оклеветанные?
Ричард Третий.
Герцог Берон.
Лжедмитрий.
Ришелье.
Восстановление исторической справедливости только на Эхе Москвы.
Видные историки в новой программе Алексея Венедиктова «Все так». По воскресеньям в 13 часов. Эразм Роттердамский, Вольтер XVI века. Узнай правду сам.
«Все так» с Натальей Басовской и Алексеем Венедиктовым в воскресенье после 13.
13:35. Я спросил вас в самом начале. Вот Эразм Роттердамский происходил из народа батавов. Батавы — это Нижняя Голландия. Нидерланды, собственно, Нижние земли. Нидерланды. Какой город назывался Батавией? Ныне этот город переименован, является столицей современного государства. И правильный ответ был, конечно, Индонезия, потому что город Джакарта, нынешняя столица Индонезии, назывался, собственно, Батавией. Именно голландские колонисты, они же колонизаторы, там основали крепость. Это была Батавия до 1945 года, до освобождения Индонезии. Теперь это Джакарта. И правильно ответили, и получают книгу Эразма Роттердамского «Похвала глупости» издательства «Эксмо». Алекс, чей телефон начинается на 308, Марк из Санкт-Петербурга 254, Михаил из Перми 461, Ирина 274, Сергей 615. А также 8 человек получают книги Жанна де Люмо «Цивилизация возрождения». Екатеринбургское издательство, «Фактория» в Москве редко, 2006 года, очень хорошая книга. Вадим, чей телефон начинается на 999. Блатной телефон, наверное. Дима, 593. Александр, 231. Еще один Александр, 281. Нина из Владикавказа, 423. Галина из Санкт-Петербурга, 981. Вячеслав, 615. И Ольга, 975. Мы продолжаем говорить об Эразме Роттердамском.
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
Наталья Ивановна Басовская, гость нашего эфира, об Эразме Роттердамском нам Рикардо написал, что все так же студенты жили, как и сейчас. Общага, нищета, голод,
не
подработки.
Все сейчас, не все. У всех нищета. Но и в его время не у всех была
вот
нищета.
Вот именно. Да.
Ведь богатеньких сыночков-то он готовил за деньги. Они не бедствовали, те же не самые, голодали. Да. То есть действительно структура студенчества в чем-то похожа. И образ жизни. Но сказать, что все нищенствуют, это неправда. И никогда не было правдой. А мы перемещаемся с Эразмом по стране его мечты на тот момент. Он еще не старый человек. Это 1506 год. Ему еще не так много лет. Это 30 с чем-то. И они перемещаются с этими сыночками, которых он сопровождает. Тоже богатые сынки. Лейб-медик английского короля. Перемещаются во Флоренцию. Флоренция в тот момент... Это чудо культуры Возрождения. Это сверкающая звезда. Там одновременно творят Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль. Там секретарем республики трудится Макиавелли. И вот это такая вспышка, уже такого больше не будет. Я говорю, что он где-то, итальянское Возрождение, близится к какому-то перелому, слому внутреннему. А он в этот момент туда прибыл. И что же? В его бесконечных письмах, которых он оставил очень много, он много писал. Он писал и стихи, и трактаты, и переводы, те самые знаменитые 10 томов, и переписка обширная. Ни слова об этих гениях. Ни слова о том, что
да,
с кем-нибудь свел.
Да, кстати, очень интересно.
А нет? Ему это не интересно.
Ему не интересны гении?
Нет. Это вот его некоторая такая слабость, ограниченность. Он настолько... зациклен, как
он
сегодня говорят,
ученый.
Простович.
Он кабинетный ученый?
Безусловно.
В башне из слоновой
безусловно.
Кости?
Безусловно, в башне из слоновой кости. Интеллект, как излучатель некий, из него брызжет и дарит человечеству идеи, о которых я скажу, но все остальное ему кажется достаточно тщетным. Жизнь духа в философическом смысле, божественная душа человеческая. Вот что его волнует. То есть нечто космическое. А что касается Флоренции, где традиции меценатства. Мы как-то говорили о Лоренцо Великолепном, какие средства тратили с семейством Медичи. Он где-то обронил, что многовато расходуют. Даже жаль. Он выпустил эти средства на просветительство, на то, чтобы образовывать всех и вся. педагогическими своими идеями.
Чуть они позже собора строили, картины рисовали, да.
Да, картины, это несколько излишне. Но он был человек толерантный. Никогда никого не бичевал насмерть, лишь в той шутливой форме, которая вошла в похвалу глупости. И то это же все ирония. Поэтому он не сказал, что это дурно. Ему просто это было мало интересно. Осудил он, пожалуй, того, кто боролся с этим искусством, Савонароллу, вот этого фанатика, который на короткое время заставил Флорентийскую республику отречься от своих, о своей любви, привязанности к красоте, к прекрасному, к произведениям искусства эпохи Возрождения. И про Савонароллу он сказал, этого крикуна-монаха я, конечно, не одобряю. То есть он не судит строго, но и принять этого не смог.
Усколобых не любил.
Не любил. Его мозг не мог это воспринять. И там он стал свидетелем эпизода, который вообще, по идее, мог бы сказаться в его биографии, но как-то вот папа Юлий II это пропустил. В этот момент, когда они снова они побыли у Флоренции, ему поизучал рукопись, и отправились опять в Болонью. В этом же году, в 509-м, и там, в 507-м, простите, и там, в Болонье, он снова там, как раз закончилась война, что, собственно, их и привлекло. Но они застали торжества, которые устроил папа Юлий II по поводу победы над строптивыми болонесцами. И вот это шокировало Эразма. Вот были вещи, которые он все-таки осуждал, но опять вот так, с иронией. Папа устроил огромные торжества на манер римского триумфа. Угу. Причем сам вошел на эти торжества через пролом в стене, который сделали его войска, в кирасе, в доспехах а-ля Юлий Цезарь. И единственное, что позволил себе Эразм, он был воистину достоин имени Юлия. Но он осудил первосвященника, который как фигляр...
Был католиком.
Конечно.
Папа непогрешим.
Конечно.
Я хочу обратить внимание, папа не осудил, да.
Почему все потом и думали в скором времени, что Эразм станет горячим поборником реформации, протестантизма?
Не вышло.
Человек сам по себе. Но об этом несколько слов еще впереди. Итак, он вновь, он разочарован в первосвященнике. Он увидел вот эту суету, маету. Войны он ненавидел. Собственно, вообще, за что его человечество так ценит? Вот несколько его главных идей. Отрицание значения нации как определяющего для человека. Человека определяет интеллект, ум, душа. Кстати, вот заметил, говорят, что я француз в одном из писем. Я этого не утверждаю, но и не отрицаю. Типа мне все равно. Он ненавидел войну. В сущности, сегодня его назвали бы пацифистом. Он утверждал свободу воли человека, заложенную вот в его совести.
Вот давайте мы здесь не проскочим спор его с Мартином Лютером про это.
Мне хотелось бы чуть позже, это будет 1517 год, мы успеваем.
Да.
И этот человек сам по себе вернулся к своим родным естественным занятиям. Он в Венеции в том же 507-м отказался от всякого репетиторства, потому что стал получать деньги за книги, оставил этих богатых сыночков и явился к знаменитому издателю Альду, в доме которого просто поселился некоторый кружок гуманистов. Слуга сообщил, что господин Альд никого не принимает. «Скажи ему, что я Эразм из Роттердама». Слуга пошел сказать. Через секунду вылетел бегом Альд с распростертыми объятиями. Слава уже опередила Эразма и поселил его в собственном доме. И дальше рукописи, сочинения, классические переводы и собственные труды. Вот, собственно, в основном его жизнь, кроме того конца, о котором скажу. В ней, казалось, сложилось две альтернативы. Одна, о которой вы, Алексей Алексеевич, сказали с Лютером чуть позже, но до этого Генрих VIII. В Англии умирает король Тюдор, первый Тюдор, Генрих VII. И к власти приходит Генрих VIII. Которого воспитывали гуманисты, как считали люди в Европе, который сказал, что я без ученых, я ничто.
Это который жен казнил, я напомню,
это
просто нашим слушателям.
Он,
да.
Он не был с самого начала таким злодеем. Ему верил Мор. Томас Мор, лорд-канцлер этого короля, сложил оду в честь его восшествия на престол. И Генрих VIII, что я буду представлять собой без ученых? И Эразма пригласили туда, в Англию, к Генриху VIII, которого это гуманисты эти готовы были признать своим просвещенным государем, возглавляющим некую виртуальную республику гуманистов. Чем это кончилось, мы знаем. Генрих VIII совершенно все быстрее и быстрее отступал от этих идеалов. Стало ясно, что это химера, это безнадежно. Непоседливый Эразм опять уехал и...
Не перевоспитал.
Нет, никому не удалось перевоспитать. Казнь Мора была еще впереди. Но все равно стало ясно, что ничего этого из их мечтаний интеллектуальных не получится.
То есть вот просвещать тиранов — это дело такое...
С древности.
Такое дело глупое, ненадежное, неэффективное.
Популярное. Платон об этом мечтал, Аристотель об этом мечтал. Кто только об этом не мечтал.
Жуковский об этом мечтал, Василий
Андреевич. И вот 517 год, Лютер, 95 тезисов его о вере. В Виттенберге он прибивает к дверям собора. Все думают, сейчас Эразм встанет на его сторону. И все смотрят на Эразма. Вот что можно сделать одним только интеллектом. Вся мыслящая Европа смотрит, что скажет Эразм. Наверное, поддержит. Потому что он бичует те недостатки духовенства, которые бичевал Эразм. В частности, в похвале глупости. Он показал, что они корыстные, эти попы. И что давно забыли о христианских идеалах. И ведут непотребный образ жизни. И что они примитивны. Как он их там иронически обсмеял. Он все раскритиковал, но в частности и попов. Все ждут, сейчас поддержат. И он поначалу маленькое такое полуслово сказал, что да-да-да, там что-то есть, это борьба за свободу, там есть элемент большей свободы духа. Но по мере того, как Лютер начал действовать, и разом затихал, а затем разочаровался, он увидел, что и он нетерпим, толерантности ноль, что он готов утверждать свои эти как бы более симпатичные идеалы, жесточайшим образом, готов драться за них, лить кровь, то, что он ненавидел. В советское время один из исследователей творчества Эразма написал так презрительно: «Эразм сел между двух стульев». Да не между двух стульев. Он не хотел садиться ни на один из этих стульев, которые предполагали нетерпимость, фанатизм, а значит... невежество.
Я напоминаю, что это Наталья Басовская.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Мы продолжаем наш разговор об Эразме Роттердамском. Он не поддержал реформаторов церкви, он не ушел от католической веры, оставался верным сыном католической церкви, между прочим.
Да, нет, он не отошел от церкви, верным чистому варианту католического учения. И вот, покидая Англию, он оставил Томасу Мору свое сочинение «Похвала глупости». Это был первый успех книги такого масштаба в Европе. Вторым будет Бомарше «Женитьба Фигаро». И этим он тоже прославился. Книга только входила в обиход. Только появлялось понятие.
Ну, да, книг тиражи не было, да. Тиражей не было, конечно.
Только появлялось понятие, сколько экземпляров, каков шрифт. Корректура. Альт сидел сам, корректировал этот великий издатель правил ошибки. И разом сидел, а Альт удивлялся, как ты можешь работать в этом шуме? Он прямо вот в цехе в этом сидел, где печатали, стучали, где пахло краской. И вдруг такой успех. Впервые люди в Европе поняли, что такое, какова сила книги на примере этой шутки. Что такое шутка? Пока он ехал из Италии в Англию к Томасу Мору, он в пути, как он сам говорит, чтобы не было скучно.
Да, он считал ее безделушкой.
Написал безделушку. Он говорит, ну, представьте себе в предисловии, которое посвящает Томасу Мору, своему другу, любимому, что мне захотелось поиграть в лошадки, поскакать на хворостине. Вот я дарю моему другу. Ему очень нравилось, как улыбается Мор. В одном из писем он написал улыбку Мора, как что-то такое самое светлое, что он видел в жизни. У него в жизни не было более близкого человека. Вот дарю тебе, мой милый Мор, эту шутку. И как эта шутка загремела по всей Европе. Ею зачитывались.
Первая европейская книга, да, собственно говоря?
Первая такого масштаба.
Имеется в виду не духовная, только не духовная. Первая светская. Первая светская.
Да, с таким успехом. Нет, отдельные стихи уже публиковались. Маленькое что-то. Но таков. Это шламительная, общеевропейская книга. Но это не единственное его сочинение. Очень известны еще его педагогические взгляды и произведение, которое называется «Разговоры запросто». Он педагог великий, он определил всю современную педагогику. Очень интересно, что в Россию Эразма принес Петр I. Петр I, ему очень понравились педагогические идеи Эразма в «Разговорах запросто». Он прочел это французское переложение, во французском переложении Эразма и приказал, все дело приказом, перевести на русский язык. Затем отзыв Петра Первого. Имена переводчиков неизвестны. Может быть, не случайно. Потому что резолюция Петра такая. За скоростью времени или за неискусством переводчиков переведены разговоры гораздо плохо. Боюсь, что судьба этих переводчиков тоже кончилась гораздо плохо. Но не знаю. Ломоносов интересовался Эразмом. Перевел его диалог «Рассвет». Очень интересный и предпослал ему такое предисловие. Предельно лаконичное. Разговор Дезидерия Эразма Роттердама, называемый «Утро», вообще-то «Рассвет», в котором он учит не терять времени напрасно. То есть в России была своя судьба, и сегодня есть немало переводов, далеко не всех сочинений Эразма. Но они есть, их читают. И мне вот буквально сегодня рассказали здесь, на Эхе Москвы, как не очень-то просто было приобрести «Похвалу глупости». Не везде лежит эта книга и ждет своих покупателей. Она расходится, ибо она тонкая, она умная, она для развития интеллекта представляет собой что-то особенное. Но не могу не сказать, прежде чем о завершении жизни Эразма, о его педагогических идеях. Вот здесь он был совершеннейший человек, абсолютно нового и новейшего времени. Ян Амос Камилский, знаменитый педагог 17 века, в сущности, на нем строил свои краеугольные идеи. Что же он утверждал? Главное – это развивать личность ребенка. Не подавлять эту личность. Наказание всегда ломает личность. И как можно раньше приобщить ребенка к науке? Это невозможно сделать, прямолинейно писал Эразм. Через игру. То, что считается сегодня совершенно свеженьким. Это надо делать через игру. Но главное в отношении учителя и ученика – любовь. Ребенок не может любить науку, ибо он не понимает, что это такое. Он может любить только учителя, а через любовь к учителю он придет к любви к науке. Какие совершенно поразительные мысли. И какие простые. И что, читая их, даже немножко огорчаешься. Почему же человечество бесконечно топчется вокруг очевидных вещей, понятных, ну, всем в том смысле, что всему кругу мыслящих, желающих что-то улучшить людей? Мысли о мире, о личности человека, о свободе воли. Вот то, в чем он разошелся с Лютером. Лютер...
Очень важный спор, надо сказать,
нашим слушателям. Бесконечно важный спор, принципиальный. Лютер, конечно, в чем-то своими тезисами высвобождал человека из-под тысячелетнего засилия католической церкви как монополистки на духовную жизнь, единственного авторитета. Он сказал, человек не нуждается в этом посреднике. Человек прямо может обратиться к Богу, и Бог его услышит. Этим революционным тезисом он, конечно же, начал великую революцию в умах, которую продолжили затем Цвингли, Кальвин и так далее. Великие борения, великие противоречия были. Вот революционная идея. Но при этом он полностью подчинял человека божественной воле. Кальвин потом разовьет это дальше, что каждый от рождения Богом уже предопределен, кто к спасению, кто к погибели. Если ты в жизни преуспеешь, ты докажешь, что ты был предназначен к спасению. Не преуспеешь, ну, не сложилось. Но все равно вести себя надо. Добропорядочно трудиться, стараться. В общем, мораль, которая соответствует наступающему новому и новейшему времени. Но...
Он говорил, я имею в виду Томас Лютер, нет, Лютер говорил, что воля человека подобна ослу, кто ее оседлает, тот на ней и едет.
Совершенно верно. И вот это...
Рабская воля. Он ответил даже трактатом, он же ответил трактатом.
Это не устроило Эразма. Эразм ненавидел всяческое рабство. Духовное, интеллектуальное, реальное. Вот в «Похвале глупости», что он пишет, например, о тиранах. Это же о тиранах и войнах. Это потрясающе. Мне стыдно вспоминать... Нет, это жалоба мира. Мне стыдно вспоминать, из-за каких пустейших и суетных причин ввергают мир воины христианские государи. Один государь отыскивает или присваивает себе какой-нибудь старый опороченный титул, как будто в нем заключается нечто весьма важное для властвования и управления королевством. Словно в этом заключаются все выгоды и благополучие страны. Другой государь находит, что какая-то мелочь, я уже даже не могу сказать какая, пропущена в перечислении его титулов и так далее. Он ненавидит войну, мелочные расчеты, он толерантен, а Лютеру толерантность не по дороге. Лютер революционный выдвигает тезис, но насаждать его, как все революционное, как все революционеры, он хочет железной рукой. Эразм не революционер, гражданин мира, гражданин интеллектуального, какого-то высочайшего космического пространства. Ну, как же жил такой человек? Что еще его поддержало во второй половине его жизни? Во-первых, стали издаваться его рукописи. И нравились кому-то, не нравились, но они ходили по рукам, они читались. Эразм знали, Эразм стал получать за это деньги. Кроме того, он нашел, они же все время, все гуманисты, искали каких-нибудь покровителей. Им казалось, что просвещенный государь поймет, как они полезны у престола. Ах, как они заблуждались. Но временные такие поддержки они находили. Как Томас Мор, который побыл лордом-канцлером, да, при свирепом, свирепеющем Генриха VIII и сложил голову на плахе. И вдруг и разум находит покровительство в лице того, кто будет также одним из свирепейших государей, испанского короля Карла I, который это 516 год, а с 1519 он стал династическим путем императором Священной Римской империи Карлом V.
И который зальет кровью его родину потом.
Зальет кровью, пришлет туда герцога Альбу, запылают костры. Но в юности этот Карл I испанский казался опять надеждой каких-то просвещенных людей. Бесконечная цепь этих заблуждений. И вдруг Карл I, который, видимо, хотел ладить с Нидерландами в то время, ибо он был как принц-наместник этой области. До крови было еще далековато, и до костров все это будет, а он, наоборот, делает такой жест. Он предлагает Эразму должность королевского советника. Без малейших обязанностей, но с жалованием. 400 флоринов в год. И Эразм принимает это, ибо до злодейств еще большое далеко, время. Да. И не узнает он, каким станет злодеем Карл V. Конец жизни Эразма очень грустный, одинокий. Вот эти разочарования.
Кстати, семьи не было, да?
Семьи не было. Наступили эти страшные разочарования. И в 1535 году он уже поселился в Базеле. Он в итоге осел в самом нейтральном месте, в Швейцарии, в Базеле. Угу. Получил известие о смерти, о казни Томаса Мора. И записал. «Я почувствовал, как будто бы вместе с Мором умер я сам. Через 1 год и 6 дней ровно умер больной и одинокий». Он не болтал о дружбе с Мором. Он жил с ним единой душой. И это были люди особой эпохи, особой формации, особого интеллектуального пространства. Среди них Эразм, один из ярчайших.
Эразм Роттердамский немножко подзабыт сейчас, нет?
Мне кажется, тоже, что подзабыт. Во всяком случае, кого вокруг не спросишь, мало о нем знают. Но он всегда был писателем и мыслителем элиты. Элита современная его знает. Но сегодня с радостью узнала, что нелегко купить его книги, которые переиздавались. Оказывается, они не залеживаются на прилавках. Значит, надежда на то, что какая-то интеллектуальная точка светится в любом, не самом ярком времени, она умирает. Последняя, Алексей Алексеевич.
А может, и не умирает вообще.
Отлично.
Наталья Басовская в программе «Все так».
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. «Все так».
И прежде чем мы с вами распрощаемся, я хочу сказать, что мы уже приблизительно установили череду наших героев, да, Наталья Ивановна?
Да.
А в следующее воскресенье королева-бабушка, да?
Королева Виктория,
английская королева Виктория, готовьтесь. Королева Виктория, королева-бабушка в месяце феврале. Мы ожидаем в нашей передаче также герцога Бекингема, если кого-то интересует.
Но между ними случится Нерон,
конечно.
Всегда такое может случиться.
Да, да. А после них уже случится, конечно, Монтень.
Чтобы снова душу успокоить.
Вы слушаете «Эхо Москвы».